Часть третья. Как избавиться от привычки беспокоиться до того, как она избавится от вас? Глава шестая. Как вытеснить беспокойство из сознания? Никогда не забуду историю, которую однажды вечером с классом поделился Мэрион Дуглас. Это не настоящее имя, по семейным причинам он попросил не раскрывать его личность. Но он разрешил поделиться его историей. Он поведал классу о том, как трагедия обрушилась на его дом не единожды, а дважды. Вначале умерла его пятилетняя дочь, которую он обожал всем сердцем. Они с женой очень тяжело переживали эту потерю. Но, продолжал он, 10 месяцев спустя Господь благословил нас второй дочерью. Через 5 дней девочка тоже умерла. Эта двойная потеря чуть не сломила обоих. «Было очень тяжело», — продолжал он. «Я не спал, не ел, не мог отдохнуть или расслабиться хоть на мгновение. Мои нервы пошатнулись, от уверенности в себе не осталось и следа. Наконец он пошел по врачам. Один посоветовал снотворное, другой отправиться в путешествие. Он попробовал и то, и другое, но ни одно лекарство не помогло. «Меня будто в тиски зажали», — описывал несчастный отец, — «и их хватка становилась все сильнее и сильнее. Так ощущается горе, если вас когда-либо душила скорбь, вы поймете его слова. Но, слава Богу, у нас остался один ребенок, 4-летний сын. Он подсказал мне выход». Однажды после обеда, когда я сидел и жалел себя, он подошел и спросил: «Папочка, построишь мне кораблик?» Я был не в том настроении, чтобы мастерить кораблики, более того, не хотелось делать вообще ничего, но мой сын — настойчивый мальчуган. Пришлось сдаться. Постройка игрушечного кораблика заняла около 3 часов. Когда же судно было готово, я с удивлением осознал, что за эти 3 часа отдохнул так, как не отдыхал вот уже несколько месяцев. Это открытие выдернуло меня из уныния, и я задумался, тоже впервые за несколько месяцев. Я понял, что трудно беспокоиться, когда занимаешься делом, которое требует планирования и включенности в процесс. То есть во время работы над корабликом беспокойству попросту не было места в моей голове. Поэтому я решил заняться делом. Следующим же вечером обошел весь дом, комнату за комнатой, составляя список дел, требующих внимания. Починить нужно было много чего: книжные шкафы, ступеньки лестницы, оконные рамы, ставни, дверные ручки, замки, текущие краны. Вы удивитесь, но за пару недель в списке было уже 242 позиции. За пару лет я отремонтировал практически все. Кроме этого, я наполнил свою жизнь интересными занятиями. 2 раза в неделю посещаю уроки в вечерней школе для взрослых в Нью-Йорке. Занялся общественной деятельностью в родном городе, и меня избрали председателем школьного совета. Я посещаю десятки собраний, помогаю собирать деньги для Красного Креста и занимаюсь еще много чем. Сейчас я настолько занят, что на беспокойство просто нет времени. Нет времени на беспокойство. Именно так говорил Уинстон Черчилль, когда в разгар войны работал по 18 часов в день. Когда его спросили, тревожит ли его огромная ответственность, он ответил: «Я слишком занят, беспокоиться нет времени». В таком же положении находился и Чарльз Кеттеринг, когда приступил к разработке электрического стартера для автомобилей. Вплоть до выхода на пенсию мистер Кеттеринг был вице-президентом General Motors и руководил всемирно известным научно-исследовательским отделом этой корпорации. Однако в начале карьеры он был настолько беден, что устроил лабораторию на собственном сеновале. Чтобы покупать еду, он был вынужден брать деньги из $1500, которые его жена скопила, давая уроки игры на пианино. Позднее он взял взаймы $500 из своей страховки. Однажды я спросил его жену, волновалась ли она в такие моменты. «Да», — призналась она, — «переживала так, что спать не могла». Но мистер Кеттеринг не волновался, он был слишком поглощен работой, чтобы беспокоиться. Великий ученый Пастер говорил об умиротворении, которое царит в библиотеках и лабораториях. Почему именно там? Потому что люди в библиотеках и лабораториях слишком заняты своей работой, чтобы беспокоиться о себе. У ученых редко случаются нервные срывы, у них попросту нет времени на такие излишества. Почему занятость, казалось бы, такая простая штука, прогоняет тревогу? Ответ кроется в одном из самых важных законов, когда-либо раскрытых психологической наукой. А заключается он в том, что человеческий мозг, каким бы продвинутым он ни был, совершенно не способен думать более чем об одной вещи в определенный промежуток времени. Не верите? Что ж, тогда проведем небольшой эксперимент. Откиньтесь на спинку кресла, закройте глаза и попытайтесь одновременно представить статую свободы и подумать о том, чем будете заниматься завтра утром. Давайте, не стесняйтесь. Ну, убедились в том, что в голове помещается лишь одна мысль, но никак не обе сразу. Так вот, эта же закономерность справедлива и для мира эмоций. Невозможно быть оживленным, предвкушать что-то новое и в то же время тяготиться тревогой. Один вид эмоций неизбежно вытеснит другой. И именно это, казалось бы, простое открытие позволило армейским психиатрам творить самые настоящие чудеса во время Второй мировой войны. Когда солдаты возвращались с фронта, настолько потрясенные пережитым, что им ставили диагноз психоневроз, военные врачи в качестве лечения назначали постоянную занятость. Каждая минута жизни этих переживших ужасы войны людей была наполнена занятиями, в основном проходящими на свежем воздухе. Рыбалка, охота, игра в мяч, гольф, садоводство, фотографирование и танцы. У них попросту не было времени вариться в воспоминаниях о войне. Термином трудотерапия в психиатрии называют тип лечения, когда в качестве лекарства прописывается физический труд. Метод не новый. Греческие врачи пользовались им еще за 500 лет до рождения Христа. Этот вид лечения также применяли квакеры в Филадельфии во времена Бена Франклина. Люди, посещавшие квакерские лечебницы в 1774 году, были обескуражены тем, как душевно больные пациенты пряли лен. Они думали, что бедняк жестоко эксплуатируют, но квакеры поясняли, что заметили благотворное влияние работы на состояние пациентов. Физическая активность успокаивает нервы. Любой психиатр подтвердит, что работа, или, если хотите, вовлеченность, одно из лучших обезболивающих средств при расшатанных нервах. Генри Лонгфелло узнал это на собственном опыте, когда потерял свою молодую жену. Однажды женщина растапливала на свече сургуч, ее платье загорелось. Лонгфелло услышал крики и попытался спасти ее, но не успел, и она умерла от ожогов. Муж был настолько потрясен этим ужасным случаем, что чуть не сошел с ума. К счастью, для него во внимании нуждались трое маленьких детей. Несмотря на свое горе, Лонгфелло стал малютком и отцом, и матерью. Он гулял с ними, рассказывал истории, играл с ними и впоследствии увековечил их в стихотворении «Детский час». Также он перевел Данте. Все эти занятия настолько увлекли его, что он забылся и в конце концов вновь обрел душевное равновесие. Как сказал Теннисон, когда потерял самого близкого друга Артура Халлама, «забыться в делах, иначе горе иссушит меня». Большинству из нас нетрудно забыться в работе, когда все наше внимание направлено на дело. Но опасность подстерегает после, когда трудовой день подходит к концу, и мы возвращаемся домой. В то самое время, когда нам надлежит расслабляться и наслаждаться свободным временем, нас одолевают демоны уныния и приспешники беспокойства. В такие моменты мы начинаем задумываться о том, успешна ли наша жизнь. Не загнали ли мы себя в тупик? Значит ли что-нибудь оброненная боссом на работе фраза? Не растеряли ли мы свою привлекательность? Когда мы ничем не заняты, нашему сознанию свойственно приближаться к состоянию вакуума. А любой студент-физик прекрасно знает, природа не терпит вакуума. Самый наглядный пример вакуума, который встречали и вы, и я, пространство внутри раскаленной электрической лампочки. Сломайте колбу, и теоретически пустое пространство моментально заполнится воздухом. Таким же образом природа стремится заполнить пустой разум. Чем? Как правило, эмоциями, причем не самыми приятными, зато очень сильными. Почему? Потому что страх, зависть, злость, ненависть, ревность и беспокойство подпитываются первобытным напором и силой древних джунглей. Эти эмоции настолько могущественны, что изгоняют из сознания все радостные, миролюбивые мысли и чувства. Очень метко эту мысль выразил Джеймс Мерсилл, профессор педагогики в Колумбийском педагогическом колледже. «Беспокойство, как правило, выматывает вас не тогда, когда вы трудитесь, не покладая рук, а когда рабочий день подходит к концу. И тогда воображение начинает бушевать». Рисует дикие картины, превращает самые незначительные промахи в чудовищные ошибки. В такие моменты мозг подобен двигателю, работающему без нагрузки. Обороты все растут, агрегат греется и вот-вот взорвется. Лекарство от разрушительного беспокойства? Созидание. Не обязательно быть профессором, чтобы осознать эту истину и применять ее на практике. Во время Второй мировой войны я познакомился с одной домохозяйкой из Чикаго, которая на собственном примере узнала, что лекарство от разрушительного беспокойства – созидание. С этой женщиной и ее мужем я познакомился в вагоне-ресторане, когда ехал из Нью-Йорка на свою ферму в Миссури. Пара рассказала, что их сын вступил в ряды армии на следующий день после Пёрл-Харбора. Женщина призналась, что чуть не угробила свое здоровье, переживая за единственного сына. Где он? В убежище или в бою? Будет ли ранен? Вернется ли живым? Когда я поинтересовался, как же она справилась с тревогой, она ответила. Занялась делом. Она пояснила, что вначале отпустила домработницу и стала выполнять все домашние дела сама. Но толку от этого оказалось мало. Проблема была в том, продолжала она, что с домашними делами я справлялась машинально, не включая голову. Поэтому я волновалась, и когда застилала кровати, и когда мыла посуду, Тогда я поняла, что мне нужна другая работа, которая не только заполнит мои дни, но и потребует как физической, так и умственной включенности. И я устроилась продавцом в большой универсальный магазин. И это сработало. Я тут же оказалась в самом водовороте событий. Клиенты окружали меня, спрашивали цены, интересовались о размерах, цветах. Ни секунды на посторонние размышления. А когда наступал вечер, я мечтала только о том, чтобы дать отдых гудящим ногам. После ужина я падала в кровать и моментально отключалась. На беспокойство не было ни времени, ни сил. Она ощутила на собственном опыте то, о чем Джон Каупер Поуис писал в книге «Искусство забывать неприятное». Некая уютная защищенность, некий глубинный внутренний мир, радостная немота успокаивает нервы человеческого существа, погруженного в выполнение поставленной перед собой задачи. И какое чудо, что это именно так! Осса Джонсон, одна из самых знаменитых женщин-путешественниц, рассказала мне о том, как освободилась от беспокойства и горя. Возможно, вы читали историю ее жизни. Книга называется «Замужем за приключениями». Если какая-то женщина и вышла замуж за приключения, так это она. Мартин Джонсон женился на ней, когда ей было 16, и перенес ее с тротуаров Чанута, городка в Канзасе, на тропы в первозданных джунглях Борнео. В течение четверти века эта пара из Канзаса колесила по всему миру, снимая документальные фильмы об исчезающей природе Азии и Африки. Несколькими годами позже они путешествовали с лекциями и показывали свои замечательные картины. Они вылетели на самолете из Денвера в сторону побережья. Самолет врезался в гору. Мартин Джонсон умер на месте. Врачи пророчили, что Осса никогда не встанет с постели. Но они не знали, с кем имели дело. 3 месяца спустя она читала лекции перед большими аудиториями, сидя в инвалидном кресле. На самом деле, во время того тура она провела более 100 лекций, и все это на кресле-каталке. На мой вопрос, зачем это было нужно, она ответила, чтобы не оставить себе времени на горе и беспокойство. Осса Джонсон открыла для себя ту же истину, о которой около века назад писал Теннисон. «Забыться в делах, иначе горе иссушит меня». Адмирал Берт также прочувствовал ее на себе, когда 5 месяцев в одиночестве прожил в хижине, буквально погребенной под ледяным панцирем, покрывающим Южный полюс. Этот великий ледник скрывает самые древние секреты Земли и занимает неизведанный континент, превышающий площадь Соединенных Штатов и Европы вместе взятых. Адмирал Берт провел там 5 месяцев в полном одиночестве, ни единой живой души на расстоянии 100 миль. Мороз был настолько сильным, что он видел, как замерзает и кристаллизуется выдыхаемый им воздух. В своей книге «Один» адмирал Берт повествует об этих 5 месяцах, проведенных в ошеломляющей темноте, забирающейся в самую глубину души. Дни и ночи были одинаково черны. Чтобы сохранить рассудок, ему приходилось постоянно работать. Вечером, перед тем, как задуть светильник, я распределял работу на завтра. Около часа на расчистку спасательного туннеля, примерно 30 минут на то, чтобы разровнять заносы, 1 час на приведение в порядок бочек с горючим, 1 час на врезку стеллажей в стены туннеля для запасов еды и 2 часа на замену доски в санях для перевозки людей». Замечательно, что я мог таким образом распоряжаться временем. Это давало столь необходимое ощущение, что у меня все под контролем. Далее он добавляет: «Без такой деятельности мои дни были бы бесцельны, а конец такого бесцельного существования известен. Разложение». Обратите внимание на последнюю фразу. «А конец такого бесцельного существования известен. Разложение». Если нас с вами обуревает тревога, давайте же использовать проверенное временем лекарство. Труд. Ту же самую мысль высказывал даже такой авторитетный человек, как ныне покойный доктор Ричард Кэббот, бывший профессор медицины в Гарварде. В книге «Законы, по которым живут люди» он писал: «Работая врачом, мне множество раз доводилось с радостью наблюдать, как труд исцеляет людей, больных дрожательным параличом души, развивающимся вследствие давления на человека непомерных сомнений, нерешительности и страха. Отвага, которую дает нам работа, сродни уверенности в себе, воспетой Эмерсоном. Если мы с вами будем не заниматься делом, а только сидеть на одном месте, то рано или поздно таки высидим целую стайку существ, которых Чарльз Дарвин называл не иначе, как беспокойными мушками. А эти беспокойные мушки не более чем старые недобрые гремлины, если дать им слабину, они измотают, отнимут у нас желание действовать и силу воли». Я знал одного делового человека из Нью-Йорка, который изничтожил своих беспокойных мушек, занявшись делом, погрузившись в него настолько, что у него не осталось ни секунды на то, чтобы вариться в собственных мыслях. Его зовут Трэмпер Лонгмен. Он посещал мои занятия, и его рассказ о том, как он победил беспокойство, настолько меня заинтересовал и удивил, что я предложил отужинать после занятия. В итоге мы засиделись в ресторане чуть ли не до утра и обсуждали его приключения. Вот что он рассказал. 18 лет назад я тревожился настолько, что у меня развилась бессонница. Я раздражался по любому поводу, был настолько напряжен, да и вообще нервы были ни к черту. Чувствовал, что все идет к нервному срыву. А беспокоиться было из-за чего? Я работал заведующим финансами в компании Crown Fruit and Extract Company. Мы вложили $500 000 в клубнику, расфасованную в консервной банке объемом 1 галлон. В течение 20 лет мы снабжали этими банками производителей мороженого. И внезапно продажи остановились, потому что такие крупные игроки, как National Dairy и Bardens, резко наращивали производство и в целях экономии времени и денег стали закупать клубнику бочками. А мы не только не могли распродать партию ягод на 500 000, но и заключили контракт на закупку сырья на год вперед за $1 000 000. Мы уже заняли в банке $350 000. Погасить или возобновить эти кредиты не было никакой возможности. Неудивительно, что я так волновался. Я помчался в Уотсонвилл, в Калифорнию, где располагалась наша фабрика, в надежде убедить президента в том, что условия изменились и что мы на грани разорения. Он отказывался верить. Винил во всех грехах нью-йоркский офис, будто продавцы из нас никудышные. Я умолял несколько дней, и он, наконец, сдался. Фасовка ягод прекратилась, а свежее сырье распродали на рынке свежих ягод в Сан-Франциско. Проблемы были почти разрешены. Мне бы перестать волноваться, но я уже не мог. Беспокойство — это привычка. И у меня она уже развилась. Вернувшись в Нью-Йорк, я стал беспокоиться обо всем. О вишне, которую мы закупали в Италии, об ананасах, которые завозили с Гавайев, и так далее. Я был напряжен, выходил из себя по любому поводу, не мог спать, и, как уже говорил, все шло к нервному срыву. От отчаяния я сменил образ жизни, который и излечил меня от бессонницы и тревог. Ушел с головой в работу. Загрузил себя настолько, что времени на волнение просто не осталось. До этого работал по 7 часов в день, теперь же по 15-16 часов в сутки. Каждый день приходил в контору в 8 утра и уходил практически в полночь. Взял на себя новые обязанности, еще больше нагрузил себя ответственностью. Когда около полуночи я возвращался домой и падал в кровать, то от усталости выключался уже через несколько секунд. В таком режиме я проработал 3 месяца. Так как привычка беспокоиться исчезла, я вернулся к обычному 7- или 8-часовому графику. Тот случай произошел 18 лет назад, но с тех пор беспокойство и бессонница не донимали меня ни разу. Прав был Джордж Бернард Шоу, когда сказал: «Залог несчастья — иметь свободное время, чтобы размышлять о том, счастливы вы или нет». Так не думайте о подобной чепухе. Закатайте рукава и займитесь делом. Кровь побежит быстрее по вашему телу, мозг заработает, и вскоре, вот увидите, беспокойство попросту не выдержит такого бешеного темпа и растворится. Займитесь делом. Не сидите, сложа руки. Это самое дешевое лекарство на этой планете и, пожалуй, одно из лучших. Итак, вот первое правило, чтобы избавиться от привычки беспокоиться. Заняться делом. Тревожащийся человек должен забыться в делах, иначе горе иссушит его.